Париж намерен посмотреть, как будут развиваться события на Украине и будет ли Москва по-прежнему вмешиваться в дела соседнего государства. Мистралями, однако, нынешние проблемы российско-французских отношений не исчерпываются. Много споров вызывает вопрос о возможном эффекте бумеранга, воздействии санкций ЕС и ответных мер России на экономику Франции. Подробности в репортаже Натальи Каневской.
Бизнес-лобби в Берлине, Париже и Риме делает все возможное, чтобы смягчить удар по двусторонним отношениям. Негативная динамика тем временем продолжает набирать обороты. Во время своего визита во Францию председатель Госдумы России Сергей Нарышкин предупредил, что украинский кризис может привести к прекращению российско-французских контактов и помешать нормальному развитию двусторонних отношений. Беседуя в Париже с политиками и бизнесменами, российский гость особо подчеркнул, что такая ситуация невыгодна для французских предприятий, НПО, деятелей культуры и искусства. Французские эксперты, однако, подчеркивают, что торможение в развитии партнерства с Россией влияет в первую очередь на экономику и политику, и началось это торможение еще до украинских событий. Как отмечает в интервью «Радио Свобода» Татьяна Кастуева-Жан, специалист по России из Французского института международных отношений ИФРИ, торможение во франко-российских отношениях началось еще в прошлом году в связи с замедлением темпов экономического роста в России.
Результаты в деятельности французских предприятий в России, они показали некоторый спад с начала года. Вот я смотрела, например, продажи группы Renault по июню, заявление на 13%. И группа Peugeot Citroën предусматривает, что российский рынок на 10% должен упасть. Группа Total также афиширует некоторое снижение результатов с начала года. Но, знаете, здесь сложно различить, собственно, последствия санкций от и последствия украинского кризиса от, собственно, спада в российской экономике, который наблюдался до украинского кризиса. Уже по 2013 году экономический рост был всего 1,3%. И, конечно, вот это общее снижение не может не сказываться и на результатах французских предприятий. Поэтому я хочу сказать, что здесь вот сложно отделить, что, собственно, вытекает из чего.
А ощущается ли во Франции в какой-то мере действие ответных российских санкций, запрета на ввоз большинства видов сельскохозяйственной продукции из стран ЕС?
Экспорт в этой сфере французских предприятий составляет 8% всего французского экспорта на российском направлении в 2013 году. Это общий объем где-то 620 миллионов евро. Тот экспорт, который вот непосредственно эмбарго затрагивает, это 3% от общего экспорта Франции в Россию. То есть примерно где-то 300 миллионов евро. То есть в целом где-то 40% всех агропромышленного экспорта Франции в Россию, вот оно затрагивается этим эмбарго, и для него нужно будет искать другие рынки. К этому нужно добавить непрямые негативные эффекты. Ну, естественно, это то, что предложение оказывается избыточным в Европейском Союзе и, соответственно, может привести к спаду вообще цен на эту продукцию. Кроме того, те предприятия, которые инвестировали в Россию, то есть прямые иностранные инвестиции, те предприятия, которые купили Лактализ, предприятия Лактализ, Данон, те, кто купил заводы в России, конечно, для них это совершенно особый риск. И, кроме того, есть риск того, что со временем, после даже того, как санкции снимут, эмбарго закончится, что в долгосрочной перспективе вот то место, которое занимали европейские и французские предприятия, что оно окажется занято другими странами, Латинской Америки в частности, а также Азия и, в общем, могут Европа и Франция уступить это место в пользу каких-то других стран.
На сегодняшний день не затронуты зерновая и алкогольная отрасли, но в перспективе, если ситуация переменится, Франция, как главный поставщик вин и шампанского в Россию, может тоже серьезно пострадать. Пока же из европейских стран контрмеры России наиболее серьезно затронули Германию и Нидерланды. Проблема в том, что появляется своего рода спираль европейских санкций и ответных мер России, и никто сейчас не знает, к какому следующему витку это может привести. России, отмечает Татьяна Костуева-Жан. По ее словам, и в 90-е годы, и в ранний путинский период было принято говорить о привилегированном партнерстве между Францией и Россией, о том, что по многим международным вопросам позиции двух стран совпадают, что двусторонние отношения на очень хорошем уровне. Последний всплеск такой риторики был в 2008 году после войны в Грузии, когда тогдашний президент Франции Николя Саркози выступил в роли посредника, а затем последовала сделка по продаже вертолетоносцев «Мистраль». Во Франции ее много критиковали, но она все же была подписана. На самом же деле во франко-российских отношениях всегда имелась масса раздражающих факторов. Начиная с крупных политических вопросов, таких как участие Франции в конфликте в Югославии, и заканчивая, к примеру, случаями с детьми от смешанных браков, которых не отдавали русским мамам. Многие россияне сетовали на подачу материалов о России во французских СМИ якобы в антирусском негативном ключе. Иными словами, идеального партнерства между двумя странами никогда не было, хотя в экономике до поры до времени дела шли весьма неплохо, продолжает Татьяна Костуева-Жан.
Экономические отношения. Вот здесь они все время шли по нарастающей с момента падения Советского Союза. И, в общем-то, французы всегда стремились, было некое соревнование с итальянцами. Ну, немцев тут трудно догнать, но вот с итальянцами всегда было соревнование. Я помню массу коллоквиумов и семинаров, где всегда говорили, что почему же Франция отстает по инвестициям и так далее, нужно обязательно догонять, это такой многообещающий рынок российский, что нужно обязательно инвестировать. И, в принципе, по экономическим отношениям, франко-российские отношения вышли на очень хороший уровень. Угу. Франция имеет 4,5% российского рынка, это 8-й мировой поставщик России, 3-й европейский поставщик после Германии, после Италии. Если говорить об инвестициях, Франция – это второй иностранный инвестор в России, правда, не считая различные офшорные зоны и зоны с привлекательным налогообложением. И примерно инвестиции – это около 15 миллиардов долларов, по данным на конец 2013 года, после Германии, которая, например, опережает 17 миллиардов долларов. Очень много крупных французских предприятий инвестировали, активно инвестировали в Россию, купили там активы, создали заводы, совместные производства и так далее. Французские банки очень активно давали кредиты российским предприятиям и российским банкам. Это 50 миллиардов долларов общая сумма, которую российские предприятия и банки должны французским банкам. Хотя пропорционально эта пропорция вот долговых обязанностей в России, она несколько меньше, чем у итальянских или у австрийских банков, например. Но, тем не менее, сумма по абсолютной величине стоит на первом месте. То есть вот эти отношения экономические на сегодняшний день – это очень действительно хорошая, солидная база для двусторонних отношений. И нужно понимать, что все экономические круги на сегодняшний день не то что поддерживают российскую политику, но выступают за то, чтобы не было санкций или они были смягчены, потому что они прекрасно понимают, что санкции и ответные меры – рикошетом заденут и их бизнес также.
Отмечает эксперт Французского института международных отношений ИФРИ. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
Санкции против России фактически вызвали политический раскол на востоке Европы. Чехия, Словакия, Венгрия и Кипр были теми участниками саммита ЕС, которые высказали возражения против возможного ужесточения санкций. Так, чешский премьер-министр Богуслав Соботка не скрывает того, что его беспокоит возможный новый ответ Москвы на предполагаемые секторальные экономические санкции. «Мы не в состоянии сейчас определить, каков будет эффект очередной волны санкций, которые Россия может ввести против стран ЕС. Это самая большая проблема». Конец цитаты. По словам Соботки, его правительство хочет добиваться в Брюсселе отмены или смягчения тех пунктов возможных санкций, которые могли бы затронуть экспорт в Россию ряда видов чешской машиностроительной продукции, которые подпадают под определение товаров двойного назначения. Эти планы премьера уже вызвали противодействие со стороны оппозиции, которая потребовала созыва специальной сессии парламента, посвященной проблеме санкций против России. С партнерами по коалиции, премьер Соботко представляет социал-демократическую партию, не согласны и христианские демократы. Согласно резолюции, принятой на заседании их руководства, усиленные, действенные и последовательно реализуемые санкции в данный момент единственный невоенный инструмент, способный заставить президента Путина начать переговоры о прекращении агрессии на востоке Украины. Конец цитаты. Экономический обозреватель пражского еженедельника «Респект» Ян Махачек вообще недоумевает, почему теме российских санкций уделяется столько внимания в чешском обществе. Он пишет.
Мы как-то позабыли, кто на самом деле является нашими крупнейшими торговыми и инвестиционными партнерами. Это Евросоюз в целом, а конкретно Германия, Франция, Нидерланды, Австрия, Словакия. Да, на новые рынки легче проникнуть, но Россия и Китай вряд ли будут в этом отношении когда-либо важнее для нас, чем более близкие страны. Так, Центральный банк Австрии на днях снизил прогноз годового роста экономики страны на 1%. Это связано с неожиданным падением роста немецкой экономики во втором квартале. Оно, однако, никак не связано с санкциями против России, потому что те начали по-настоящему действовать позднее. Чешская одержимость российскими санкциями непонятна. Мы не подражаем тамошнему авторитарному режиму, как это пытается делать в Венгрии Виктор Орбан. Мы менее зависимы от российских энергоносителей, чем Словакия. Откуда ж такой испуг и такой шум?
Сотрудник Академического института политических наук Братислава Юрай Марушак объясняет позицию словацкого правительства, схожую с чешской, непростым экономическим положением страны.
Можно спорить о целесообразности санкций, насколько санкции, конечно, могут решать сложную ситуацию, которая возникла в Восточной Украине. Это один вопрос. Второй вопрос, конечно, Словакия сильно зависима от торговли с Россией. В основном это касается нескольких отраслей словацкой промышленности, скажем, автомобильной промышленности, производства железнодорожных вагонов. И Словакия, конечно, испытывает большую безработицу, где-то 13%, даже 15% трудоспособного населения.
Энергетически 100% зависимость от российских поставок газа или все-таки поменьше?
В последних годах немножко энергетическая зависимость от России, в основном с точки зрения снабжения газом, уменьшивается, потому что есть возможность качать газ с Австрии или реверсом с Чешской Республики. Но все-таки эта зависимость очень высокая. Газопроводы, которые предусматривают построить в рамках Вышеградского сотрудничества, в основном объединение газотранспортной системы Словакии и Венгрии, не позволяют компенсировать газ, который транспортируется через Украину. Я думаю, что в этом состоят основные причины несогласия словацких политиков на дальнейшие санкции. С другой стороны, конечно, надо учитывать тот факт, что внешняя торговля Словакии ориентируется в основном на рынки Европейского Союза. И российский вектор с точки зрения словацкого экспорта не настолько важный, как он представляет где-то 4% или 5%. Поэтому российский рынок не является настолько важным. Я думаю, что только в экономическом плане можно, конечно, понимать позицию словацкого и чешского премьер-министров. Но, с другой стороны, они тоже не предлагают решения, как предотвратить эскалацию конфликта в Восточной Украине.
Считает словацкий политолог Юрай Марушак. В Венгрии вопрос о санкциях имеет как экономическую, так и политическую подоплеку. Премьер-министр Виктор Орбан, чьи отношения с Брюсселем давно отличаются напряженностью, объявил о политике открытия на восток и считает Владимира Путина важным потенциальным союзником в своих спорах с ЕС. Орбан заявляет, что не в восторге от либеральной демократии западного типа как таковой. Понятно, что в этих условиях у официального Будапешта нет большого желания присоединяться к санкциям против Москвы. Однако превалируют все же экономические соображения. С подробностями из Венгрии Мария Лопато.
В российской прессе можно вычитать, будто бы в связи с санкциями Евросоюза против России под угрозу попадает венгерско-российское соглашение о строительстве новых блоков венгерской атомной электростанции ПАКШ. Однако работы по этому соглашению идут, и пока не идет речи об их остановке. Венгров волнует совсем другое – собственные экономические интересы, которые могут быть сильно затронуты новой волной санкций Евросоюза. Именно поэтому венгерское правительство выступает против введения последних, считает специалист по России Роланд Гашпар.
Санкции не служат ни интересам Евросоюза, ни интересам России. И уже на предыдущем раунде переговоров в Брюсселе было понятно, что позиции разных европейских государств в этом отношении расходятся. Венгрия, так же как и Чехия, Словакия, гораздо больше зависит в энергетическом, экономическом плане от России, чем западные государства. Поэтому венгерское правительство и выступает против санкций, которые вредят в первую очередь нам самим. Что будет с планами торговой сети «Магнит», которая собиралась открыть в Венгрии логистический центр? Что будет с малыми и крупными венгерскими предпринимателями, которые планируют свой бизнес в России? Все это часть так называемой политики «открытия на восток», одного из основных пунктов внешнеполитической программы правящей партии «Фидес». Санкции же все эти инициативы могут зарубить на корню.
Предприниматель Шандер Уйхей, который уже более 20 лет ведет бизнес с Россией, опасается новой волны санкций. По его мнению, снова завоевать доверие российской стороны в венгерских интересах.
Как реакция на санкции, на российском рынке образовался некий вакуум. Поэтому, если мы хотим вернуться на российский рынок, то должны действовать очень быстро. Если эти санкции будут продолжаться и усугубляться, то это надолго свяжет нам руки, и нам придется ждать. Надо помнить, что сказал Путин. Те производители, которые сейчас уходят с российского рынка, туда больше не вернутся. Сейчас самое время бороться за свои позиции в России. Мы можем надеяться только на небольшой кусочек от российского пирога. Но и этот маленький кусочек может много значить для венгерской промышленности.
Мария Лопато, Радио Свобода, Будапешт.
Совсем другие настроения преобладают сейчас в Польше. Группа польских интеллектуалов, пользующихся известностью и авторитетом в своей стране и за ее пределами, опубликовала на днях открытое письмо, обращенное к правительствам и общественности европейских стран. В нем содержится призыв к солидарности с Украиной, которая, по мнению авторов письма, стала жертвой российской агрессии. Один из подписавших обращение, писатель и журналист Казимир Швуйцицкий, в интервью украинской редакции «Радио Свобода» отметил, что в разных странах Европы люди не одинаково информированы о происходящем и по-разному относятся к событиям на Украине.
Я не уверен, что общественность информирована в достаточной мере. Во Франции и в чуть меньшей мере в Германии для этого прилагаются большие усилия. Но в меньших странах, таких как Чехия, Словакия или Венгрия, тоже нужно что-то делать для того, чтобы общество и политики поняли, что и они несут ответственность за происходящее в Европе, что они не могут забиться в уголок, жалуясь на то, что санкции против России угрожают их деловым интересам.
Считает Казимир Швуйцицкий. В Болгарии на этой неделе вспоминают о событиях 70-летней давности. 9 сентября 1944 года произошел переворот, который привел к власти правительство Отечественного фронта. Это открыло дорогу коммунистическому правлению, продолжавшемуся до 1989 года. Сейчас в Болгарии этот день, конечно, никто не празднует, но память о нем осталась. 9 сентября страна вспоминает самое глубокое разделение общества, которое ей когда-либо пришлось пережить. С подробностями из Софии Татьяна Ваксберг.
Согласно неоспариваемым никем фактам, 9 сентября 1944 года, день спустя после вступления Красной Армии на территорию Болгарии, левая антифашистская коалиция «Отечественный фронт» силой захватила административное здание в Софии и составила собственное правительство. Позднее в тот же день были заняты полицейские управления и мэрии провинциальных городов. Самое длительное сопротивление оказали полицейские на юге страны, но длилось оно лишь 2 или 3 дня. Один из ведущих историков, специалистов по этому периоду, Александр Визенков, отмечает, что в 22 часа 9 сентября советские войска 3-го Украинского фронта уже, я цитирую, «отсалютовали 20 артиллерийскими залпами, словно отмечая трудно давшуюся памятную победу». А уже 13 сентября командующему 3-м Украинским фронтом Федору Толбухину было присвоено Сталиным звание маршала Советского Союза за успешное осуществление болгарской операции. Хотя ввод советских войск в Болгарию прошел не просто беспроблемно, если говорить о реакции местного населения, но и уже при новом ненацистском правительстве, к тому времени объявившем войну Германии.
В книге «9 сентября 1944 года» Александр Везенков пишет: «В сущности, стратегия Сталина прежде всего требовала контроля над ситуацией путем ввода войск на территорию страны. Это обеспечивало контроль над оккупированной Болгарией, сводило к абсолютному минимуму любое влияние западных союзников и давало поддержку местным коммунистам в решающие моменты до их превращения в полных хозяев ситуации».
Вступив в Болгарию 8 сентября 1944 года, советская армия ушла оттуда только в декабре 1947-го. К тому времени был завершен процесс превращения бывшего царства в республику с коммунистическим режимом, который создал лагеря сталинского типа. Были срежиссированы и позднее проведены политические судебные процессы по образцу московских, в том числе против фашистов, в результате которых, наряду с реальными пронацистскими преступниками, были казнены или сосланы многие политики, общественные деятели, представители национальной интеллигенции. Среди них были и те, кто в 1944 году боролся против монархического режима, например, лидер земледельческого союза Никола Петков, который вошел в правительство Отечественного фронта, но 3 года спустя был арестован, приговорен к смерти и повешен. Во время Второй мировой войны Болгария была союзником нацистской Германии. Хотя в активные военные действия страна не вступала, режим царя Бориса III сумел, вопреки давлению Берлина, сохранить жизнь евреям, жившим на довоенной болгарской территории. За свою поддержку Третьего рейха Болгария, однако, получила часть территории нынешней Республики Македония и Греции, откуда евреи депортировались в нацистские лагеря смерти при участии болгарских властей. Эта невозможность однозначно оценить болгарскую политику тех лет, используя только белую или только черную краску, уже которая десятилетия мешает обществу прийти к единой оценке своей истории. Сегодняшние социалисты уверены, что в 1944 году Отечественный фронт спас страну от нацизма, а их оппоненты, наоборот, считают, что в 1944 году страна сменила один недемократический режим на другой. Недавно Национальный центр исследования общественного мнения провел масштабный опрос на тему оценок болгарами различных исторических событий. Оказалось, что большинство школьников и молодых людей в возрасте до 35 лет не в состоянии оценить роль советской армии, вошедшей в Болгарию в сентябре 1944-го. Что касается тех, у кого есть мнение по этому вопросу, то выяснилось, что 33,5% считают эту армию освободительницей, а 9%, напротив, видят в ней оккупанта. Почти половина опрошенных не может дать ясную оценку событиям 9 сентября 1944 года, а те, кто в состоянии это сделать, разделены. 26% ассоциируют эту историческую дату с установлением коммунизма в стране, а 25% – с освобождением от нацизма. Как уточняют социологи, хотя оба эти ответа и верны, они выражают противоположные оценки одного и того же события, говорит журналист и исследователь истории коммунизма Христо Христов.
К сожалению, сегодня болгарское общество также разделено в оценках коммунистического прошлого, как и 25 лет тому назад, когда нам казалось, что мы расстаемся с коммунизмом навсегда. Одна из причин – политика болгарских социалистов, которые продолжают расценивать положительно 9 сентября 1944 года, невзирая на то, что режим, пришедший к власти после этой даты, нанес вред нашему обществу и совершил массу чудовищных преступлений. Сегодня мы вернулись в Европу, от которой были советским коммунизмом оторваны. Состоим в НАТО и в ЕС. Но социалисты все так же повторяют, как это было при Тодоре Живкове, что 9 сентября – светлая дата в болгарской истории. И что современные социалисты в ней нуждаются для того, чтобы найти силы для новых побед. Это абсолютно неприемлемо.
Христов, который написал биографию Тодора Живкова и исследовал так называемое убийство зонтиком в Лондоне писателя-диссидента Георгия Маркова, напоминает, что современные болгары очень плохо осведомлены о коммунистическом прошлом. Одна из главных тому причин, по его мнению, это содержание школьных учебников истории.
Спустя 70 лет после переворота наши учебники истории практически не рассказывают о том, что тогда произошло. В Болгарии так и не состоялся процесс переоценки прошлого, который имел место, например, в ГДР или в Польше. В наших учебниках написано несколько строк о событиях 9 сентября 1944 года, а затем почти весь коммунистический период отсутствует, как будто его и не было. Это очень плохо отражается на воспитании в молодых людях культуры памяти, а не только на нашем непонимании исторического значения конкретной даты.
По данным социологов, ситуация в Болгарии все-таки не настолько пессимистична, как может казаться. На вопрос, в каком историческом периоде вы предпочли бы жить, если бы имели возможность выбирать, только 18% ответили, что предпочитают эпоху Тодора Живкова. Среди ответивших так оказались преимущественно малообразованные жители сел. А 31% все-таки заявили, что выбирают жизнь при демократии. Среди них преимущественно жители крупных городов с более высоким уровнем образования. Татьяна Ваксберг для Радио Свобода, София.
Проект «Европа. Радио Свобода». Радиожурнал европейских событий. Этот выпуск подготовил и представил Ярослав Шимов, продюсер Андрей Амочкин. Напомню, что мы в эфире по вторникам в рамках часа международных программ после 17 по Москве с повторами в течение недели. Всего доброго.
Итоги дня и померанцев переулок. Россия в движении и американские вопросы. Проект «Европа» и «Книжный шкаф». И многие другие подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотел, чтобы была целеустремленная страна, да еще бы много домов, небоскребы, наконец-то бы были бы.
Я хотел бы жить в России, в первую очередь. Я хотел бы жить в России, в которой люди следуют традициям. Хотел бы жить в многонациональной России, где все дружны, в России сильный, преуспевающий, в России, которая с любовью относится к своим гражданам.
Я хотела бы жить в России, в которой... моим бы детям самые молодые, самые сильные годы жилось бы легче, чем нам.
В той России, у которой у каждого есть будущее, где не надо бояться войн, в той России, в которой каждому будет место, то место, которое устраивает его.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.